мы сейчас в конце Элула, мы, к сожалению, то, что мы сожалеем, к сожалению, но мы выставили все, что мы слышали к лучшему. Сейчас усилилась война в Газе, и вещь просто поразительная, когда в то время, после событий Симхат Тора, Глава правительства сказал, что по потребности давать Газе полгода год, казалось некоторым преувеличением, там что там, с кем там воевать полгода год. А сейчас, ну, уже прошло два года практически, нам говорят, что еще надо будет несколько месяцев, год. Почти те же самые слова. Я вам скажу. Все не просто так. Легко сравнить. Очень легкие победы были в Сирии, в Ливане сравнительно, и в Иране. Силы там были противостоящие, были более сильные. А вот тут мы стоим, у нас есть проблемы. Я хочу эту вещь немножко объяснить, как я это могу, на каком-то другом уровне. Знаете, первой войной в истории человечества, когда четверо царей пришли воевать с домами и еще другими городами. И против них вышел на войну Авраам, как они приняли его племянника Лота. И беседа, что мы слышали изначально, они хотели повергнуть Авраама, эти четверо царей. То есть это было, короче говоря, уже тогда это была борьба сил зла со святостью. Тот же самый Нимрод, который в свое время бросил Авраама в печь, и он, ему это не получилось. Он сейчас пошел, он был главным из этих четырех царей, пошел воевать с Авраамом. Они перепутали между Авраамом и Лотом, так как Лот был почти полная копия Авраама. Вот. И надо понимать, что то же самое, когда мы говорим о войнах святой земле, были войны, которые вел Иешуа бен Нун, были войны святости с силами скверны, а тем более войны, когда Моше Рабейну и Иешуа бен Нун воевали с Амалеком в пустыне, воевали с Медьяном. И есть тут один очень принципиальный аспект. Если мы откроем замечательные книги первых пророков, книгу Иешуа, книгу Шофтим, книгу Судей называется по-русски Шофтим, мы видим потрясающую вещь, которую просто читать и даже по-русски прочесть. Не надо особенно углубляться в комментарии, чтобы увидеть и понять. Когда наш народ отходил от Торы, то есть наш народ отдавался нашим ненавистникам. Когда делали чуву, побуждали себя к вере, Всевышний послал силы воевать. Пока народ Израиля держался на уровне отхода от его поклонства, чтобы это сам большим бичом, то какое-то время все было спокойно. Когда возвращались к его поклонству, все началось обратно. Есть надо понять, что эти вещи, которые сейчас происходят, они не случайно находятся именно, приходят именно в Илюле. Мы сейчас реально уже за 5 дней до Рош ха-Шана. Я вам скажу две очень ясные истории, которые подошли с Ешивой Мир. Одна, которая это была еще в начале Первой мировой войны, а вторая в начале Второй. Сейчас Первой мировой войны, когда царская жандармерия хватала в армию на должность пушечного мяса, всего, как только можно было, то мы послали взводы, роту жандармерии в местечко Мир, чтобы призвать в армию всех, кто им попадется. И было буквально за день-два до перед Рош ха-Шана. Возник вопрос, там самый потенциал, большой потенциал в глазах жандармерии, пушечное мясо, это было ешива. Ну, большая ешива, там несколько сот молодых ребят. Ешива же была тогда, думаю, что крупнейшая ешива в мире. И вопрос, что делать? Ну, самое естественное, чтобы... Надо было несколько дней спрятаться в лесах вокруг. Купить какую-то палатку или вырыть из землянки. Перебыть, пока это рота не уйдет. И вернуться обратно. Однако в такой ситуации невозможно учиться. Невозможно молиться на шана как надо. Невозможно отрубить шофар как надо. То есть это совершенно другое. И было потрясающее решение главы Ешивы Мир, Рэйзер Финкер и Машгиах Рабейна Йоха Мрейна Лейнович были просто два великих человека. Они приняли потрясающее решение. Когда сейчас основное уже стоится перед судом Всевышнего, а учеба, молитва и работа над собой, которая есть в ешиве, в землянках ее не будет, скажем так, прятаться они будут. Поэтому они приняли решение, что ешива остается на месте, укрепляет себя духовно. Это наш основной фронт. То есть я не знаю, то есть тут я думаю, что мне такое решение требовалось или открытие Илья, чтобы открылся Ильяу, или Руах ха-Кодеш, потому что есть законы пикуах нефеш. Не призыв в армию, это был четкий пикуах нефеш, это не было опасно для жизни. Это был призыв в отряд пушечного мяса. Как известно, что русская армия никогда не интересовала, сколько погибнет людей. Это было, если это вещь не новая. Или требовалось высочайшее постижение наших великих мудрецов, что основное даже в том в самом акте, когда главы ешивы, когда участие ешивы, они остаются, они понимают, что основное для нас это не опасность внешняя. Основное для нас это действительно удостоиться на суде Рош ха-Шана Торой, молитвой, изучением мусара, но само это ясное понимание, это величайшая заслуга, которая может и должна защитить ешиву и привести к лучшему. И Ишива осталась на месте, как рассказывали люди, которые там были. При всем том, что Ишива Мир всегда был на очень высоком уровне, касается и молитвы, и учебы, и мусара. Но такого расшана, такого молитвы, такого мусара и учебы не было никогда. Не было никогда. Жандармерия обошла все синагоги городка Мир, а в Ишиву не пришло. Ишиву не пришло. Тут понятно, что главы Ишивы молились об этом. Это понятно, это тут не надо говорить. Была еще параллельная история. Она была уже через 25 лет, когда началась Вторая мировая война. То местечко Мир бомбилось нацистами. Там никакой гуманности не было. Только сегодня говорят про гуманность, когда евреи воюют с нашими ненавистниками. Надо хорошо-то понимать. Практически все население Газы поддерживает террористов. Они все участвовали в той или иной форме в погроме в Симхат Тора. Кто убивал, кто просто грабил и так далее. Вот. Сейчас называется невинное население и так далее. Если бы это не... Почему-то все это население Газы давно могло бы свернуть с себя хамасовцев и вернуть похищенных. Этого не делают, потому что они с ними, по большому счету. Так вот, немцы бомбят дороги, бомбят городки. И учеба в Ишиве Мир нарушилась. Бежать не было в какие-то убежища, в какие-то землянки, окопы вокруг. Не было убежища, как сегодня. Это не... И было, то есть был, видишь, мир, великий Машгиах, Авхадский Левинштейн. Он стал как скала против этого вот смятения, которое было в Ишиве. Сейчас говорит, Элюль, скоро Шана, надо вернуться к учебе, вернуться к мусару. Он не говорил, что не надо прятаться во время бомбежек. Он говорит, что надо вернуться к мусару и к молитвам, и к учебе. В то же время Всевышний послал еще одного посланника в Ишиву Мир, это был великий Рабби Йохан Вассерман, глава Ишивы Бранович, который был очень близким учеником Хафец Хаима. Он проезжал через Мир и поведал ученикам Ишивы слов Хафец Хаима, что каждой бомбы, каждой пули есть адрес. Мир – это он небесхозен. Не может просто так, кто нас не видит, кого-то нас убить. Если на этого нет согласия свыше, ничего не можно делать. И это вернуло эти два великих человека, Рабби Йохан Вассерман и Абхазский Левинштейн, вернули Ишиву Мир к учебе Торы, к мусару, к молитвам. Эти две истории, они приводятся в истории Ишивы Мир. Обе эти истории приводятся очевидцы, говорят, что именно эти две истории как-то выкристали, они закалили, они проявили эту духовную силу Ишивы Мир, которая привела к тому, что было единство, и Ишива полностью спаслась во время катастрофы. Вся Ишива сумела попасть сначала в Китай, потом в Японию. И потом часть переехала в Америку, часть переехала в Россию. Это был тут, это были те, кто передали Тору нашему поколению. Вот тут, что мне сейчас принципиально важно для нас, понимать, где является истинная линия фронта. Фронт это, знаете, мы находимся в постоянной войне. Об этом пишет Рабойши Хаим Луцату. Мы находимся в постоянной войне с нашим двойным началом. откройте начало Масехет Шорим, это четко говорит, я всегда это отмечаю и для себя, и для других, если мы этого не ощущаем, значит, мы давно уже в плену дурного начала. Когда мы в плену, так сказать, нет никакой войны. И тут я хочу сказать одну вещь, касается, очень принципиально, сейчас не время, мы не сможем прочесть полностью этот псалом, но очень советую прочесть его, тем более с комментариями, но я два слова там скажу. Есть такой псалом Пей, 80-й. О чем он говорит? Это тоже, это псалм Асафа. Речь шла о спасении на войне. О спасении на войне. Война была против наших ненавистников, соседей. Так тут говорится еще о других войнах, которые были. Есть у этого, в этом псалме некоторый очень такой интересный рефрен. Он начинается с 4 стиха. Я просто прочту, здесь говорится. До этого говорится о том, что надо молитву Всевышнего, что он пробудил свою мощь против наших врагов и спас нас от них. А тут вдруг вкрадывается совершенно другая тема. Другая тема. Это 4 стих. Элохим ашивейну в эрпонехова невыше. Всевышний, верни нас к себе. Освети нам твой лик, и мы спасемся. Все очень просто. Проблема в нас. Если мы были бы лучше, если мы бы исправились, то не было бы этих войн. Но мы даже вернуться не очень можем. Поэтому взывает Асав Элоким Хашевейн, верни нас. То же самое мы взывали, когда кончали читать свиток Эйхо, Ашивейну Арилой Лехова Невашея, Хадешемену, как это, верни нас к себе. Потому что мы ощущаем, что у нас даже сил вернуться нет. Этот стих с некоторыми вариациями тут изменяется. Имена Всевышнего, это написано, есть глубокое, сейчас нет, не буду говорить. Дальше повторяется это еще раз. Элохим цваоис ашивейну эрпанехова невашея. Второй раз, по-моему, последний раз, это в самом конце. Мы говорим адуйно элохим цваоис ашивейну эрпанехова невашея. Это конец, это конец. Что мы здесь видим? Видим принципиальную вещь. Именно тогда, когда Асав, один из авторов Тилим, взывает к помощи Всевышнего в войне против наших врагов. Именно тогда он взывает Всевышнего, что он помог, вернул нашему, вернулись. Потому что когда мы далеки от Всевышнего, то это причина всех наших бед. Это причина войн, причина поражений, и, не дай Бог, многих вещей, которые могут быть. Поэтому корень это возвращение к нему. Поэтому поводу хочу сказать еще несколько слов. Есть у нас, мы об этом говорили на прошлом уроке уже, в нашей главе недели, на главе Ницавим, 30 глава, 11 стих. כי המצווה הזו היא אשר נכים מצווך היום, לא נפלט ממך, אבל לא נכון יקרי. רק הזפוויץ, כתור יהיה תיבר, נקז בו סיבודניה, она не отдалена от себя, чрезвычайно, и так далее. Мы уже говорили, что есть большая дискуссия наших мудрецов, от Раши и мудрецы Талмуда, о какой мецве здесь идет речь. В нашем всех Гмаре, в Мидраш, говорят, что имеется, и Раши это приводит на месте, заповедь изучения Торы. Рамбан говорит, что то есть имеется заповедь Чувы, возвращение к Всевышнему. Я вам скажу, эти вещи друг друга дополняют, много раз говорил об этом, можете поискать мои старые уроки, этот период, предыдущие годы, много раз об этом говорим. Скажу для себя, для вас, сейчас, то, что мне кажется новым для себя, слово мицва, это очень такое интересное слово. Это заповедь, есть такой корень цивуй, но она, это, тут не сказано, почему это кия цивуя за повеление, это цивуй. Вот такое мицва. А мицва, оно и сегодня реально, и на языке Талмуда, смысл мицва – это доброе дело, которое может быть не обязательно. Вы искупаете мицва баалма. Это есть понятие в Гмаре хова, обязанность, решу дозволенная вещь, а в середине находится мицва. Это и это больше, чем дозволено, но и меньше, чем обязанность. Понятие мицва. Словно все заповеди Торы не обязательны, но само понятие мицва, оно более широкое. Суть понятия мицва это то, что привязывает нас к Всевышнему. Это можно глубоко объяснить, если я не буду, в двух словах. Когда наши мудрецы Каббалы, слово мицва это некоторое раскрытие имени Всевышнего Юдкой Вавкой. Последняя буква слова мицва Вав и Гей, это последняя буква слова Юдкой Вавкой. А мем цадык, если поменять, если понятие адбаш, когда меняют первые и последние буквы алфавит, то мем это соответствует юду, а цадык соответствует гей, получается юдка и вавка. То есть смысл этого мицва это то, что нас привязывает к Всевышнему. Немножко сокращенно, но в этом отношении это наша основная проблема. Когда наш народ шел в пустыне, он был со Всевышним, окружали облака славы, никто нас не мог поразить. Если еврей грешил, сильно грешил, то его отторгал стан народа Израиля, он оказывался вне облаков славы, там мог поразить Амалек и другие. То есть это уже было. Но там, где есть Шхина, там, где есть Всевышний, там нет возможности нас поразить никак. Поэтому мы молимся Всевышнему, Ашевейну, Ашемалеху. И поэтому надо знать вещь очень хорошо. Эти две заповеди, изучение Торы и Тшува, это две заповеди, которые каждый в отдельности, а тем более они вместе, то, что мы говорим в молитве, «Ашевену, ашевену, вину ратуратеху, единость твоей Торе, карвейну лаборатеху, приблизность к служению тебе, вахзерейну мучва шлема лафанеха». Мы говорим это в одной брахе, в Амиде, когда идут вместе возвращение к Торе и Чува, то, что нас привязывает к Всевышнему самому лучшему образу. Вот это корень нашего спасения, а не дай Бог, если этого нет, это корень наших бед. И когда мы говорим о войне, знаете, наши ненавистники, это мерзейшие люди, мерзейшие люди. Они никогда не гнушались убийствами детей, женщин, людей совершенно не... Это вещь не новая. И сейчас они вытаскивают заложников из пещеры наружу, чтобы, сказать, ими прикрываться во время войны. Мерзейшие люди. И причем им абсолютно плевать на собственный народ. Если бы нет, они давно все бы кончилось. Они виноваты во всем. Если бы они сложили оружие, и был из заложников. Война бы кончилась месяц после того, как началась. Я думаю, что им дали бы выйти из Газы. То, что... Но это наплевать. Так вот, мы боремся с тяжелейшим злом. Но наш основной фронт – это борьба внутри нас с нашим главным началом. Это источник их сил. Именно потому, что это источник их сил, поэтому хотя вроде бы израильская армия так преуспела на других фронтах, тут мы видим, что не могут с ними кончить. Почему? Потому что есть подпитка. Есть подпитка внешняя, которую все видят и понимают. То, что они получают питье, еду. Если бы нет, они давно бы уже сдали. Понятно. Но на самом деле это просто знак другого. Они постоянно питаются грехами нашего народа. Это наша борьба, наша война, это использовать время перед Рош ха-Шана, делать истинную тшуву. И я вам скажу, если мы взяли нашу главу, то именно вот тема тшувы, сказано в конце, кикрова леха адавар моид, очень близко к себе тшува по подписанию Рамбана, вопихал вовхала сато, устами и сердцем ты можешь это сделать, что такое? Что такое устами, пишет Рамбан, это исповедь ведуй. Очень странно, почему исповедь ведуй, она еще до понимания сердца. Потому что это наоборот. Я объясню в двух словах. Иногда человек еще не на уровне понимания сердца. Понимает, что надо исправиться, но еще хочет исправиться, но еще не до уровня понимания сердца. Если он будет читать ведуй и вникать в тяжесть своего греха, это пробудет его сердце тоже. Сейчас мы уже начали читать слихот. Слихот – это их центральное завершение, это ведуй основное. Надо понимать, что мы говорим, и пробудиться к тшуве. Это наша война, что достоится действительно хорошей записи в Рош ха-Шана. Ксивах Симатоева.